без приюта. Доля во времени живет, бездолье в безбремянье. Русская пословица. Не помню, в каком году, ну, где-то далеко после войны, я плыл на новом пароходе вниз по Енисею. На пристани Назимова толпа пассажиров, стосковавшихся по берегу, заранее накопилась, стиснулась у квадратной дыры и выжидательно молчала, будто у входа в Божий храм перед молебствием. Команде не удавалось выкинуть трап. Матросы рассердились, тыкали торцом трапа в ноги людей и, ушибив одного другого пассажира, пробили, наконец, отверстие в толпе. Дурачась, охая, хватаясь друг за дружку, пассажиры хлынули по трапу, мелко переставляя ноги, чтоб не оттоптали. Слепым водоворотом людей выкидывало на берег, повернутыми лицом обратно к пароходу. На берегу шла торговля, небогатая, без зазывов и ора. Северяне, в отличие от южан, не красуются и не наглеют, торгуя чем-либо. Они как бы даже стесняются такого занятия, тогда как южане получают от торговли удовольствие, делают из него театр, где и цирк. Туеса со стеклянно мерцающей смородиной, зеваст открытые мешки с каленым как бы олифой, покрытым кедровым орехом. Под открытым веком пестеря кровенела княженица, голубика и черница темной пеной всплывали из ведер. В щели плетенок сочилась остатняя проквашенная морожка. Овощи, лук и чеснок с сочным пером и мелкими вытянутыми корешками, желтенькая репа, яркие морковки с пышной ботвой лежали на каменных плитах. Под соленую и свежую рыбу брошены плахи, где и весла, чтоб не липла продукту супись. На тряпицах белели выступившей солью горки тугуна прошлогоднего вяленья. В стороне ото всех, сложив по бабье руки на животе, молча сидел старик разбойничьего вида. Перед ним на крапивном мешке разложены были пастушьи дудки, ивовые пикульки, берестяные забенки под соль, резанные ложки, расписные туеса, птичье чучело. Пассажиры дудели в дудки, вертели в руках лесные диковинки, говорили про чучело, прямо как живые, но ничего не покупали у старика. Не наступила еще мода на такого вида народные изделия. Торговцы стояли коридором и пропускали по нему пассажиров, которым непременно надо подняться на берег, посмотреть на дома и на добродушно почесывающихся собак, рядами залегших по прибрежнему урезу, будто на пограничном порубежье, готовых оборонять селение свое, худобу и хозяев. Среди торговок, с горкой насыпающих ягоды и орехи, конфузливо отшучивающихся от мужичья, лепилась девочка лет 9 в полосатеньком платье, спереди как бы обрызганном синими чернилами. Она вынесла на торжище ведро ганабобили. Угловатая, с несообразно крупной костью и выпирающими скулами, девочка выглядела старше своих лет. Потом уж, годам к 16-17, когда во многих коленах тайгой и таежной работой крепленную кость прикроет упругое тело, нальется оно соком, ох, какая сильная! Может быть, удалая сибирячка получится из этой девочки. А пока торчала на берегу растопыркой большеротая толстопятая девчушка и, ошарашенно открыв рот, глядела на нездешний распрекрасный люд глазами, в которых накрошено и белого, и синего, и серого, и которого переборет, пока не угадать. Но непременно получатся глаза северного, застенчивого, тихого свету. Я покупал орехи у бородатого кержака, обутого в сыромятные шептуны. Картуз еще на нем был знатный, кожаный, высокий, времен поди к царя Алексея, вылощенный под железо, насунутый до надбровных непримиримо сдвинутых бугров. Насыпая орехи берестянкой, Киржак воротил от меня рыло. Я вонял табаком, но от самого Киржака так перло черемшой, что пассажира послабей и с ног могло сшибить. Ушат с этой самой соленой черемшой стоял чуть в стороне. — Колбы не надоль? — мотнул Киржак бородой на ушат. Я отказался. Приняв мелочь за орехи, Киржак уставился на заенисейские дали, презирая вместе со мной всю гомонящую мерщину. Я отыскал взглядом девчушку. Не очень-то почитаю водянистую голубику, но у молодой сибирячки никто ягоды не покупал, и мне хотелось сделать почин, а там сработает закон рынка, разуму не поддающийся. Спускаясь по отлогому берегу, я увидел на камешнике покойницкие синие следы и шмыгающие среди разномастной обуви большие в кости и все-таки еще детские руки. Они выцарапывали ягоды из-под ног, гребли в кучу, но грязно-синяя лужа все шире расплывалась по берегу, достигла мытых мостков дебаркадера, кляксами испятнала пароходный трап. Матрос бросил перед входом сырую веревочную швабру. Вытирайте ноги, — повторял он, выхватывая за ворот попроще одетых пассажиров, сталкивал и прямо-таки ставил обувью их на швабру. Девочка уже не собирала ягоды. Кому они нужны с песком-то? Она терла ладошки о платье на груди, и отрешенность скитницы черницы, понимание ей лишь ведомой юдоли исходило от нее. Вчера рано поутру разбудила ее бабушка, и они пошли в лес по мокрой траве, и девочка ежилась со сна от утренней пронзающей росы, и ноги ее, охлестанные травой, покрылись пупырышками. Но пока пришли на болото, взошло солнце, обогрело, запели птицы, бекас на болоте зажужжал, глухарка с выводком пришла на болото кормиться ягодой. Набрали бабушка с внучкой полное ведро голубики, хоть и по оборкам ходили, где же им, старой да мало, идти на дальнее болото, пусть ягоды там и совком гребут. Но при старании да умении на ближнем и схоженном болоте ягод наберешь, не ленись только. Девочка свою тетрадку, шибко испомеченную красным карандашом, кроила на кулечке, высунув язык, а бабушка откатывала ягоды по наклонному столу, чтоб без ссора товар нести на продажу, одновременно научала внучку свертывать кульки воронкой, и совместно решено было на вырученные деньги купить внучке синие тапочки с черным шнурком, бабушке пестрого ситчику на фартук. — Тебе че, особо команду подавать? Так что затрещала на мне рубаха, сгреб меня за ворот матрос, и пока я вытирал ноги о швабру, он с наслаждением удавкой затягивал ворот на моей шее. С сожалением выпустив меня, матрос заныл вкрадчиво сонно. — Вытирайте ноги, граждане, вытирайте ноги! А злой, свинцом налитой взгляд его щупал народ, искал жертву. Я б забыл мокрогубого матроса, и пристань Назимова забыл бы, если б не это вот, зачем-то и почему-то накопленная и бережно хранимая злость молодого еще парня. Может, и не злость, а только уверенность во власти, что хуже всякой тяжкой злобы, власти временной, однако дающей возможность, пусть хоть краткий миг, потиранить ближнего своего. Ротозевую ли девочку, дурни ли вроде меня, ни к месту и ни ко времени размечтавшегося, ничтожной силе и жертвы ничтожные. «Сама во всем виноватая!» — простуженным голосом крикнула бойкая бабенка в грязном шелковом платье девочки, по лицу которой не потекли, прямо-таки рухнули слезы ветчиной с голубику. Крупные светлые слезы, какие бывают только у детей, сыпались на камни, на песок и тут же бесследно высыхали. Легкие еще слезы, жизнь не отяготила их еще горькой солью. Но взгляд в себя послушницы черницы все-таки почудился. От матери, от бабушки или прабабушки достал он эту девочку, занял свое место, сел в ее глазах на самом дне бабьей покорностью, которая паче мудрости. Давно уж девушкой стала ягодница, да что там девушкой, женщиной, матерью. Рябь в ее глазах перемешалась. Сделались они тихого северного цвету, донная синева, много мудрой печали, таящая в глуби, отсияла в молодости, и серой пыльцой подернулись глаза, как спелая ягода голубика, которая вышла она торговать когда-то на пристань Назимова. А растет та ягода на тихом болоте, где лешие водятся, где лесной соседушка обретается, пиликают веснами кулики, такует старый глухарь, уркают дикие голуби. В суете жизни, в бедах и радостях ягодница, скорее всего, забыла о том давнем происшествии на пристани Назимова. И саму пристань, быть может, забыла, а я вот от чего-то помню, все так зримо и подробно, будто видел тихо и отринуто плачущую девочку лишь вчера. Мы подзадержались осенью на рыбалке. Высотин с папой добирали план, забивали рыбой бочки, спрятанные под берегом в кустах. Высотин солил и коптил рыбу на прокорм большой семье. Папа, чуял я, мечтал покутить, хотя сулился справить мне костюм и сапоги. Вернувшись уже с белыми мухами в игарку, они здесь начинают летать иным годом в начале сентября. Папа где-то отыскал мачеху, и они, как говорилось в старину, вновь впали друг другу в объятия. Сейчас я уж и не вспомню, какие извилистые пути привели нас в заброшенное здание драмтеатра, снаружи похожего на ящик из-под стирального мыла. Не в портер привели, не в ложу, в подвал, где так и сяк нагорожено было множество клетушек. В клетушках слеплены, сбитые, со строек унесены печи, печки и печурки, трубами выведенные в окна, в стены и куда-то даже вниз, как потом выяснилось, в развалившуюся котельную. Театр, в котором и прежде водились клопы, часто гас свет. Выходил из строя паровое отопление, впавший в инвалидное состояние, был проворно от всего отцеплен и отключен, но, изъятый из культурного оборота жизни, он не сдавал свои позиции, и потому спектакли здесь шли круглосуточно, так как народ в нем обитал разнообразный, большей частью пьющий. Театр захватил, можно сказать, впитал в себя моего родителя, и такое началось искусство, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Пока в нашей клетушке и в коридоре у дверей стояли бочки с рыбой, шумно и весело шла жизнь. Играли гармошки, бацал папа босиком, невзирая на сквозящую в щели половиц погребную стужу вечной мерзлоты. Братан Колька, изгрызенный клопами да корост, радостно подпрыгивал в люльки. Гости выучили его свистеть и материться, и он, едва научившись говорить, такое загибал, что публика впадала в неистовое восхищение, одаривала его конфетками, лобызала, суля мальцу большое будущее. Зима набирала силу. В театре начались пожары от того, что печки тут палили украденными дровами без учета их технических возможностей. Рыба и деньги у нас кончились. Передравшись с мачехой, пап куда-то исчез. Пришлось мачехе поступать ночным кочегаром в театр. Уже не в тот, где мы жили и действовали, а в другой, в новый, имени Веры Пашенной. Каким-то ловким маневром я был перекинут из новой седьмой школы в тринадцатую, отсталую. Переход из начальных групп в пятый класс, где вместо одного учителя становилось их много, в прежние годы совершался трудно. Ребята не такие были развитые, как нынешние, и сперва терялись от множества уроков, подолгу не могли запомнить имени отчества преподавателей, длинного расписания. Все это к тому, что дела мои в пятом классе пошли еще хуже, чем в четвертом. Отношения с классной руководительницей, женщиной маленькой, зловредной, не заладились. И я совсем бы бросил школу, доходил в нее от скуки, да еще чтобы раздобыть книжек, которые приохотился читать. Иногда в театре поднималась большая паника. Не раздумывая, я хватал в беремя Кольку и мчался с ним на улицу. Так поступать мне наказывала мачеха. «Добро», — вразумляла она, — «всегда можно нажить, а ребенок, он живой человек». Однажды ночью театр горел особенно долго, и тушили его всем миром собором. Мы сколько и заспались, угорели и померли бы в подвальной клетушке, да вспомнил про нас артист, изгнанный из труппы по причине запойности. Он не единожды гуливал у нас с папой. Пожарные вытащили меня и Кольку наружу. Нас рвало, у Кольки не держалась голова, он ронял ее мне на плечо. Были разговоры, будто искал нас фотограф Игарской газеты, чтобы заснять на руках у пожарников, проявивших мужество при спасении детей, но не нашел. Спасенных детей мальчика укрыла в кочегарке нового театра. Старый закрылся окончательно. Публику из него вытряхнули, и чтобы она не вздумала возвратиться, пожарные раскатили баграми уцелевшую часть гостеприимного и веселого заведения. Узел с периной, подушками, старыми оленьями и собачьими шкурами, половиками какое-то время валялся за котлом в кочегарке. Мы с Колькой спали за котлом, полузадушенные угаром, потные от жары и пара, вымазанные глиной и сажей. Колька совсем увял в душине кочегарки, черный, худющий, перестал материться и свистеть, все тер малец с кулачишками красные глаза и сам себе напевал «О-о-о!». Явился папа. Трезвый, потертый и смирный. Мачеха взяла лом и пошла на него. Ее перехватил дежурный кочегар, переселенец из наших мест. Мачеха и кочегар срамили папу. Он сидел на поленях, смотрел в огонь тусклыми, то и дело в бессилии, с закрывающимися глазами, и не отвечал им. Не каялся, не слышал, должно быть, ничего, ничему не мог внимать, обессиленный пьянством. Узел с добром, я и Колька были переправлены в пустое помещение летней парикмахерской, где недолго работал папа. Срубили для парикмахерской новый бревенчатый дом, но папу работать туда не перевели. Полька-бокс, сооружаемая им на головах и горчан, не подходила под ГОСТ и МОД. Брить, не повреждая людей, он так и не наловчился, руки суетились. Мы отодрали доски, прибитые буквой «Х» к окнам и двери парикмахерской, и зажили семейной ячейкой. Какое-то время все шло у нас ладно. Папа поступил на курсы засольщиков рыбы, мачеха шуровала кочергой в долгозадом котле театральной кочегарки, поддавая жару родному искусству. Я был дома за няньку и за истопника. Но ветхое сооружение сарайного вида, воздвигнутое под парикмахерскую на скорую руку, еще первопоселенцами сдавало под напором заполярных стихий. Однорамные окна нашего обиталища, хотя и были занавешены половиками, тепла не держали. Жизнь наша переместилась в угол к железной печке, которая неустанно гудела и содрогалась от напряжения. Первым сдал наш папа. Еще в молодости, прихватив простуду, он маялся многими недугами и самой страшной болезнью — псориазом. Ехать в сырое Заполярье, да еще на рыбный промысел, ему не следовало. Пришла с работы мачеха, затрясла головой, подшибленно дуруковатая, раскосмаченная, выла она, размазывая слезы по плохо отмытому от сажи лицу, и вокруг глаз ее размывала слезами черные ободки, какие нынешние девчата наводят для томности и азиатской загадочности. Колька лез ко мне под пальтишко, зажимая ладошками глаза. Он не орал, не выказывал страха, только дрожал так, что проволокой выступающие на боках ребра его вроде бы позвякивали. Он у нас хороший малый, терпеливый, да обезножил, лишь начавши ходить. Бродил с осени, ушибался, но свистел, бормотал чего-то. Старый театр, кочегарка и парикмахерская доконали мальчонку. Из мачехиного воя и причетов я уяснил, отец в больнице. В тепле проведет всю зиму, сыт, умыт и беззаботен. Не в первый раз обострялась его болезнь после запоев. Он надолго убирался в больницу, предавая семью, и предаст еще не единожды. Я сказал мачехе, чтоб она спасала Кольку, искала работу, жилье и уходила отсюда, иначе малому конец, кашель у него начался, и ноги вот. А ты? Мачеха, подбирая волосы под платок, высоко задрала руки, и меж распахнутых пол душегрейки обнаружился заметно побугревший ее живот. Чего она там спрятала? Мачеха перехватила мой взгляд, поспешно запахнула полы, и я догадался, отчего пошли у нее цветные пятна по лицу. Медежами в деревне они зовутся. — Уйду к нашим, — ответил я и покраснел. Мачеха ровно ждала такого моего решения. Правильно, — тараторила она, собирая манатки, — Колька же плотнее и плотнее прижимался ко мне. Кому, как ни дядям, ни дедушке да бабушке, пусть и не родной, позаботиться о сироте. Отец хворый, а я какая мать? Со своим-то детем, дай бог управиться, не ухайдакать его при такой жизни. Конечно, тесно у родни-то, комнатенка всего, ну да и в тесноте не в обиде. И совсем уж заботливо наказывала. Главное дело, потрафляй бабушке. Не огрызайся. Сама не то, что я, сама не любит этого. Ну, даст Бог, все наладится, отец не подохнет, соберет всех в кучу. И потому, как снизила она голос на кучи, не сказывала, куда уходит, суетливо больно была, и голос ее был шибко ласковый, я уразумел, и она предает меня. Чувствует, знает, не пойду я к нашим, но балаболит, извертывается. А я-то ждал взрыва, какие еще тебе наши. Я что, не наша? И решительно заберет меня мачеха с собою. Всю жизнь тогда я буду покорным, уважать ее попробую, когда вырасту, защищать и кормить стану. Избавившись от обузы, мачеха переминалась для приличия у обмерзшего порога парикмахерской. Я сидел за печкой на полу, обняв колени, и видел Колькины глаза, слезами сверкающие, из толстого, неуклюже навьюченного на него тряпья. Вот-вот рухнет ко мне Колька с протянутыми руками, и тогда я не выдержу, зареву тоже. Ладно, идите. Картошек поешь. Карасин в фонаре остался. Не обгори ночь-то. Долго тут не будь. Иди, иди. Дощатая, по щелям просеченная белым, дверь бережно, почти беззвучно прикрылась, обдав облаком стужи пустое жилище, на стенах которого остались незакрашенные квадраты от зеркал, настенных ламп и гвозди, забитые для какой-то надобности. провода мышиными хвостами торчали из стен, белела под потолком люстра, сделанная наподобие банного таза. Кроме люстры, досталось мне кое-что из нашего личного имущества. В углу лежала перина, подушка, на окнах половики висели, и пока не забрала их мальчика, я мог жить. Самостоятельную жизнь я начал сразу, безо всякой подготовки. Мачка из кочегарки ушла, и дров мне там не дали. Я подглядел возле одного переселенческого барака нарту, явно лишнюю, укатил на ней к жилищу, отныне мне только принадлежащему, и обнаружил, что перины на месте нет. Зато половики, подушка и кое-что из рухляди, главное, собачьи и оленьи шкуры, милостиво оставлены мачехой. Хоть в тоске, да все не на голой доске. Дура дурой, а где надо, так умная. Не захотела вот со мной встречаться и не встретилась. Имущество поделила по совести. Надо было взаидить нарту, что значит облить водой, подморозить полозья, после подровнять топориком лед, чтобы нарта была ходовитей. Все это я проделал с большой охотой, и, впрягшись через оба плеча в нарту, скоро волок уже с речного отвала воз сухой обрези, именуемой в игарке макаронником. Нарубил я его целый ворох, надеясь ночью унести сырой лиственный кряж от театральной кочегарки, потому что макаронник горел порохом, его надо сдерживать топливом в просырь. Я варил в ведре и пек на печке пластики картошки, не интересуясь, допеклись они или доварились, ел их, скорлушки бросал мышам, которые бойко возились по другую сторону печки, и с ними было мне не так одиноко. Я добывал в читальнях библиотек книжки, уводил их, а они уводили меня в иной мир, помогали глушить тревогу и раны, ноющую обиду на весь белый свет. Я понимал, что долго мне на картошке не продержаться, ослабну и не смогу на себя таскать вазами дрова. Я уставился взглядом на люстру, вывешенную посередь залы. В чаше люстры темнела мерзлая мухота, будто подвяленная смородина. По дну люстры, словно во льду, сверкала трещина. Край люстры выбит, потому и не взяли ее с собой горкомхозовцы. А вещь хорошая. Если из 10 плевков хоть одним попаду в чашу люстры, решил я, мне стоит сходить к нашим и понюхать, чего там и как. Плевать было хоть и невысоко, но из-за печки далеко. Однако я не хотел хлюздить. Все вокруг меня хлюздят. Так я не стану хлюздить. И раз загадал попасть в люстру из-за печки, шагу не сделаю, даже не поднимусь. Как сидел, так и буду сидеть. В соревновании должна быть честность. Я попал в люстру 6-м плевком, да так попал, что мухота сажей залетала по чаше люстры, и пыль облаком заклубилась. «Силен, бродяга, заргут!» — похвалил я самого себя и отправился к нашим. Меня приветили, усадили есть, про жизнь спрашивали. Я чего-то плел, старался не жадничать и не капать на клеенку, ел, что давала бабушка из Сисима. Дед привычно ругал отца. «И в кого уродился, сволочь такая? Но я вот его увижу, но я вот ему». Бабушка из Сисима поспешно взялась штопать рубаху прямо на мне. Даже язык велела прикусить, чтоб память иголкой не ушить. Затем украдкой от деда сунула мне рублишко. Вот какая заботливая бабушка! Они, дед и бабушка, догадывались о моей беде, но прятались прежде всего от дедьев. Те не понимали, что со мной, где я живу. Шуточки пошучивали, о гульбе думали. Отужинав после смены, Ваня работал, он рубщиком на лесобирже, вальнулся с книжкой на кровать. Вася щелкнул меня по лбу, свистнул в квартире, дразня бабушку из Сисима, и подался к девкам. Бабушкин сын Коська, тоже мне дядя, хотя и моложе меня, оказывал упорное сопротивление матери, заставлявшей его делать уроки. Он метил на катушку порезвиться и покурить там с ребятней, вот и тянул шею, заглядывая в обтаявшее сверху барачное окно. Все заняты собою, у всех свои заботы. И у меня тоже. Главное из них — чего завтра пожрать.